эфире программа «Дороги к свободе». Во львовской студии телеканала «Эспрессо» Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. После проведения так называемых референдумов на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины Кремль запустил процесс аннексии этих украинских территорий и угрожает Украине и западным странам возможностью применения ядерного оружия. На этом фоне продолжается объявленная российским президентом Владимиром Путиным мобилизация. Для продолжения войны с Украиной российские власти стараются мобилизовать, по разным данным, от 300 тысяч до 1 200 тысяч резервистов уже в ближайшие месяцы. Псевдореферендумы осуждены практически всеми странами цивилизованного мира. Никто не признает возможной аннексии украинских территорий Российской Федерации. Как будут развиваться события на востоке Украины после проведения этих псевдоголосований? Зачем они вообще сейчас понадобились Владимиру Путину? Мы будем беседовать об этом с бывшим главой Луганской военно-гражданской администрации, бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины Георгием Тукой. Сейчас он руководитель и основатель волонтерской группы «Народный тыл». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Но перед нашим разговором посмотрим сюжет о том, как развивались события во время проведения псевдореферендумов.
С 23 по 27 сентября Москва организовала незаконные референдумы о присоединении к России части территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, находящихся под российским контролем. СМИ показывали местных жителей, голосовавших не только на избирательных участках, но и в квартирах, коридорах, многоэтажных домов и даже на улице. В это время в Киеве жители Мариуполя протестовали против фиктивного референдума в их городе. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями «Мариуполь – это Украина» и «Россия убила 100 тысяч мариупольцев». Поспешные псевдореферендумы и объявленная в России частичная мобилизация – ответ Москвы на успешное контрнаступление украинской армии, вызвавшее панику в Кремле. В начале сентября тысячи российских военных бежали из Балаклеи, Изюма, Купинска и других городов на северо-востоке Украины, оставив большое количество боеприпасов и техники. После несоответствующих нормам международного права и уставу ООН референдумов, российские власти, видимо, запустят реализованный более 8 лет назад крымский сценарий поглощения украинских земель. Их аннексия, отмечает российский политолог Дмитрий Орешкин, позволит Кремлю утверждать о посягательстве на территорию России и угрожать использованием ядерного оружия.
Единственное, что можно приобрести в результате этих референдумов, это еще раз напугать Запад и Европу атомной бомбой под разговоры о том, что теперь это российские территории, провозглашенные российскими, и, соответственно, Россия вправе использовать атомную бомбу.
Владимир Путин заявил в обнародованном 21 сентября телеобращении о готовности задействовать для защиты российских территорий ядерное оружие, отметив, что некоторые его образцы превосходят западные аналоги.
Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Ли Страсс призвала союзников не поддаваться на обряцание оружием Путина и сохранять решительную поддержку Украины. Выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Трасс пообещала, что ее страна будет поставлять столько вооружения Украине, сколько ей потребуется.
Я обещаю, что мы будем продолжать нашу военную поддержку Украине столько, сколько нужно. Новое оружие из Великобритании прибывает в Украину прямо сейчас, в том числе ракеты для установок МЛРС. Мы не успокоимся, пока Украина не получит преимущество.
Бутафорией и надуманным предлогом для аннексии, нарушающей международное право, назвал референдумы на оккупированных территориях Украины президент США Джо Байден. Вашингтон обещает в самое ближайшее время ужесточение антироссийских санкций. Страны Евросоюза и НАТО расценивают незаконные референдумы Кремля как посягательство на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выступают за введение дополнительных ограничительных мер против России. После проведения Москвой эффективных референдумов украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил свою прежнюю позицию. Отныне какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным невозможны. Зеленский также прокомментировал протесты в России из-за объявленной частичной мобилизации.
Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле.
Тем временем продолжаются ожесточенные бои в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Украина, как заявляют власти страны, никогда не признает контроль России над какой-либо своей территорией и будет сражаться до тех пор, пока украинскую землю не покинет последний российский солдат.
Ну вот, собственно, вы понимаете, зачем эти референдумы понадобились именно сейчас?
Я, конечно, понимаю. Тут никакого особого секрета я не видел. С момента провозглашения данной вообще идеи, которая витает в воздухе уже, наверное, месяца три. И вот главный вопрос, главная интрига не в том, что Россия повторила этот сценарий, который был проведен сначала в Крыму, потом в Донецке и Луганске, а в том, вот почему именно сейчас и именно в такие сжатые сроки. С моей точки зрения, ответ лежит на поверхности. Нельзя рассматривать процесс проведения псевдореферендума в отрыве от других процессов, свидетелями которых мы являемся. В первую очередь речь идет о провозглашенной частичной, в кавычках, мобилизации. Все дело в том, что военные эксперты, в том числе и российские военные эксперты, абсолютно объективно оценивая ситуацию на линии фронта, подчеркивали, что в результате непродуманных действий со стороны Генерального штаба России линия фронта оказалась неоправданно растянута, более 1000 километров. И для того, чтобы удерживать и контролировать такую продолжительную линию фронта, противнику необходимо гораздо больше сил, чем изначально было рассчитано Генеральным штабом. Для того, чтобы пополнить истощенные ряды личным составом, была начата процедура проведения мобилизации. Понятно даже, наверное, людям непосвященным, что те граждане России, которые сейчас находятся или на призывных пунктах, или уже в воинских частях, расположенных на востоке нашей страны, что это люди неподготовленные, люди неорганизованные. Необходимо определенное время, уже есть и фото, и видеофиксация того, каким, в принципе, оружием снабжаются эти люди, негодным к употреблению. То есть они фактически создают некий живой буфер, которая нуждается в дополнительной защите. В качестве дополнительной защиты Кремль и придумал вот эту вот пугалку в виде ядерного зонтика. И абсолютно не случайно президент России, завершая обращение к нации, когда он провозгласил начало мобилизации, он завершил тезисом, о котором он уже говорил неоднократно, а именно, что с момента завершения процедуры аннексии этих территорий России, эти территории переходят под защиту российского ядерного зонтика. Согласно военной доктрине России, а это закон, Россия оставляет за собой право нанесения превентивного ядерного удара по любой стране, которая угрожает территориальной целостности Российской Федерации. Соответственно, Россия рассчитывает на то, что Украина, боясь нанесения ядерного удара со стороны России, откажется от ведения военных активных боевых действий с целью возвращения контроля над своими собственными территориями. Это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, в самое ближайшее время мы станем свидетелями проведения специальной информационной операции, в первую очередь, в странах Европейского Союза. И эта специальная информационная операция, она будет состоять в следующем. пророссийские партии, отдельные политические лидеры сейчас начнут активно спекулировать страхом у обывателей Европы перед возможностью нанесения ядерного удара. И начнут, пугая их вот этой вот путинской идеей о нанесении превентивного ядерного удара, будут протаскивать повестку дня, мол, хватит снабжать Украину оружием, с Путиным надо договариваться, надо искать язык для поиска компромисса. И вот эта вот заезженная пластинка, ее сейчас будут стараться вновь вернуть в повестку дня, используя просто животный страх.
А скажите, если вы считаете, что это будет так использовано, то о чем может тогда хотеть договариваться Путин, если он вообще хочет договариваться? Думаете, что его интересуют вот именно эти четыре области?
Думаю, что после того, как вооруженные силы Российской Федерации получили минимум 3 стратегических оплеухи по физиономии, начиная с марта месяца, когда вооруженные силы России под натиском вооруженных сил Украины и наших союзников, при поддержке наших союзников, вынуждены, подчеркиваю, вынуждены были покинуть территорию Киевской, Черниговской, Сумской области. Сейчас освобождена Харьковская область. Практически уже закончен процесс освобождения Николаевской области. Вооруженные силы выходят на подходы к городу Херсону. Я думаю, что аппетиты путинского руководства Российской Федерации существенно поуменьшились. Но вместе с тем я выступаю категорически против проведения переговоров в нынешний момент, потому что, с моей точки зрения, враг еще недостаточно слаб. И позиции у врага, к сожалению, еще достаточно сильны, что дает возможность попытаться путинской администрации диктовать свои условия во время таких переговоров. Поэтому я считаю, что нам необходимо развивать достигнутый военный успех. И уже после достижения этого успеха, когда противник будет окончательно сломлен и деморализован, уже тогда можно раздумывать о том, чтобы навязывать России нашу повестку дня.
Но ведь на самом деле это все очень похоже, знаете, на такое постоянное поднятие ставок. До февраля 2022 года говорили, это была достаточно распространенная тема в украинских политических дискуссиях, что вот на самом деле Владимиру Путину нужны Луганская и Донецкая области. И вот если он выйдет на их административные границы, тут его аппетиты и завершатся. Что на самом деле вот вся проблема в том, что Украина не готова признать, что эта часть ее территории, она уже контролируется Москвой. Теперь к этим двум областям прибавились еще две. А могли бы и больше, если бы украинские войска не лишили бы российскую армию контроля над Харьковской областью, например, над ее частью. Можно себе представить, что какие-то договоренности будут достигнуты именно с точки зрения фиксации нынешней ситуации, а Путин будет считать, что он может превратить новые аннексированные территории в плацдарм для следующих наступлений. Как это уже, кстати, произошло с Крымом.
Я думаю, что такая повестка дня – это именно повестка дня Российской Федерации, но никоим образом не может являться повесткой дня и даже темой для проведения переговоров со стороны руководителя нашего государства. Я категорически не приемлю тезис, даже тот, который в свое время в начале активной фазы озвучивали представители действующей власти, когда заявляли о том, что Россия должна вернуться на статус-кво до 23 февраля. С моей точки зрения, единственная платформа и позиция Украины в переговорном процессе России – это полностью освобождение оккупированных территорий, включая Луганск, Донецк и Крым, и вопрос о выплате компенсаций и репараций нашему государству за нанесенные непоправимые ущербы как людские, так и инфраструктурные, экономические, финансовые. Иной повестки дня у Украины быть не может.
Насколько, по-вашему, на Западе вот сейчас понимают, что речь не идет о каком-то ограниченном количестве территорий, что вот эта аннексия – это не причина, а лишь повод для продолжения военных действий?
Я думаю, что с каждым днем понимание все больше и больше. Но вместе с тем надо честно смотреть на происходящие процессы. И вот эта вот путинская пугалка, которая была озвучена неделю назад, на часть европейского, в первую очередь, политикума, она определенное влияние возымела. Я не имею ни малейшей доли сомнения, что и Европейский Союз как структура, и лидеры лидирующих европейских государств будут придерживаться своей политики, декларируемой в отношении страны-агрессора. Более того, уже было заявление и руководителей G7, и новоизбранного премьер-министра Британии и президента Соединенных Штатов о том, что подобные действия со стороны России, я имею в виду мобилизацию и пугалки ядерным оружием, они возымели абсолютно противоположный результат. Все вышеозначенные субъекты задекларировали не просто продолжение оказания помощи и поддержки Украине, а наоборот, наращивание оказания помощи и поддержки нашему государству.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Наш гость сегодня бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука. И мы обсуждаем последствия проведения референдумов на оккупированных Россией территории Украины. Референдумов, которые сегодня не признает практически весь мир. Называет их псевдореферендумами Владимира Путина. Хотелось бы, конечно, понять вот для населения этих территорий, каковы будут последствия. Вы руководили администрацией Луганской области еще тогда, когда большая часть ее территории находилась под украинским контролем. Меньше называлась так называемой Народной Республикой. Вот что будет происходить сейчас, когда почти вся территория Луганской области оккупирована российскими войсками и к тому же может стать вот буквально в эти дни частью территории России с точки зрения российского руководства?
Абсолютно объективно никаких предпосылок для убеждения населения оккупированных территорий о грядущем улучшении нету. Тут играет роль несколько факторов. Во-первых, Россия, пребывая в данный момент под очень существенными финансово-экономическими и политическими санкциями, не в состоянии оказывать надлежащим образом финансовой поддержки на поддержание, или точнее даже не поддержание, а содержание территории, которую она умудрилась в нынешнем году отхватить. Во-вторых, вот за 8 лет практически, 8 лет Россия держала под контролем часть Донецкой и Луганской области. Эпизодов развития, в кавычках подчеркиваю, развития этого региона в период вот 7-8 лет, можно их пересчитать по пальцам, начиная от открытия троллейбусной остановки в Донецке, которая торжественно проводил, по-моему, в 15 или 16 году покойный мерзавец Захарченко. И заканчивая громким таким событием, это запуск цеха, который простаивал на заводе «Стирол». Правда, потом, как сказалось, что весь этот пышный запуск производства ограничился просто выпуском одноразовой посуды. И вот и все. Больше никаких достижений на оккупированных территориях зафиксировано никем не было, в том числе и самими жителями этих территорий. В социальной жизни граждан одни проблемы, которые только лишь накапливаются. В повседневной, с точки зрения быта, проблемы только лишь накапливаются. Постоянные проблемы с водообеспечением, постоянные проблемы с обеспечением электроэнергии и питьевой водой. Это все происходит в течение 7-8 лет. И ну, сейчас рассказывать кому-то, что вот завтра мы вас обозначим как территория Российской Федерации, и через месяц ваша жизнь станет как там наподобие райского существования. Ну, я думаю, уже эти увещевания эффекта никакого у людей не имеют.
Ну вот очень многие люди, мы знаем, они покинули оккупированные регионы, причем первая волна таких переселенцев большая, это миллионы людей, начиналась еще в 2014 году, когда люди бежали с оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей. Теперь, после февраля 2022 года, новые волны внутренних переселенцев оказались в центральных и западных регионах Украины. Многие уехали в европейские страны. Вы ожидаете, что и после этих псевдореферендумов количество людей, которые хотят уехать с Луганской, Донецкой областей, возможно, из Херсонской и Запорожской, также возрастет? И будут ли вообще возможности покинуть эти территории?
Вот тут в первую очередь надо говорить о возможностях. Говорить о том, что сейчас мы будем свидетелями какой-то очередной волны. К сожалению, этой волны не будет по той простой причине, что оккупационные администрации, поддерживаемые своими силовиками, просто не дают людям такую возможность реализовать. Многочисленные видео, сюжеты о том, что происходит на территории, например, Запорожской области, где люди пытаются через территорию Васильевки. Это единственный пропускной пункт, который до последнего момента функционировал и давал возможность очень низкому, маленькому количеству людей покинуть территорию оккупированной Запорожской области. Уже сейчас практически он не работает. Таким образом, ну, можно абсолютно легко прогнозировать, что не имеет значения, будет оглашен результат 90% за или будет оглашен результат 70% за. Абсолютно никакого значения не имеет. Вот этот вот режим блокады, он будет соблюдаться. И опять-таки здесь две причины. Причина основная, с моей точки зрения, это та мобилизация, которая провозглашена российским режимом и по определенным данным на оккупированных территориях Украины. Министерство обороны России планирует привлечь до 80 тысяч так называемых призывников.
А скажите, вот сама Украина, она справляется с этими волнами переселенцев? Как чувствуют себя люди, которые уехали раньше из Луганской и Донецкой областей? Теперь, конечно, к ним присоединяются еще и люди, которые вынуждены были покинуть Херсон, Мелитополь, все эти оккупированные Россией регионы. Что с этими людьми происходит?
К сожалению, конечно же, Украина сама не справляется с этим вызовом. И несмотря на то, что я есть, ну, являюсь системным критиком нынешней власти, тем не менее я стараюсь всегда быть объективным. И вот в данный момент упрекать власти Украины за какое-то бездействие, у меня язык не повернется. За последние 70 лет ни одна страна Европы не сталкивалась с подобным вызовом в таком масштабе. Я хочу напомнить, что когда Российская Федерация начала активные боевые действия в Сирии, фактически стерев с лица второй по величине город Алеппо, и Европу просто захлестнула волна сирийских беженцев. Я как раз в этот вот период, так просто сложились обстоятельства, дважды был в командировке в Германии. И я своими глазами наблюдал, как реагировала Германия на вот эту вот волну сирийских беженцев. Фактически государство, одна из самых величайших экономик Европы, фактически было поставлено на колени. И при этом надо учитывать, что в тот момент в Германию прибыло всего лишь 800 тысяч сирийских беженцев. Сейчас идет речь о миллионах наших граждан. Поэтому не только Украина никогда не имела подобного жизненного опыта ликвидации подобных вызовов. Европа в целом никогда не испытывала подобных вызовов. Да я думаю, если честно, весь цивилизованный мир никогда не сталкивался за период своего существования в новейшей истории с подобным явлением.
Вот Россия готовится, по сути, объявить после этих псевдореферендумов Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую область частями Российской Федерации. Раньше это было сделано по отношению к Автономной Республике Крым и Севастополь. Вот как вы себе представляете в этой ситуации абсолютно беспрецедентной с точки зрения международного права восстановление территориальной целостности Украины? Не только так с силовой точки зрения, а именно с юридической. Как это будет выглядеть?
Я вижу, путь решения это исключительно военный. Почему? Потому что сопоставлять современную Россию и нормы международного права, ну, это просто нонсенс. Путинский режим уже далеко не первый год, и началось это далеко не только с Украины, брутально нарушает существующие международные нормы. И нормы не только гуманитарного права, а и Женевских конвенций. Но фактически, вот с моей точки зрения, действия Кремля, я об этом говорил давно еще, с 15-16 года, но самым ярким образом они проявились вот именно сейчас, в феврале, разрушает коллективную систему безопасности, которая была возведена после Второй мировой войны. Прецедентов в истории не было. И та откровенно вялая, неэффективная, бездеятельная реакция, в первую очередь, например, Организации Объединенных Наций, показывает абсолютную неготовность, если говорить уже на таком уровне, то мировой общественности, мировых институций быстро и эффективно реагировать на агрессивные действия, в первую очередь, тех государств, которые имеют право вето в Совете Безопасности. И вот сейчас этот вызов, анализ ситуации, которая связана с подобным поведением России, но набирает определенные голоса среди членов Организации Объединенных Наций. Во время проведения последней Генеральной Ассамблеи далеко не один и не два представителя абсолютно разных государств выражали свою озабоченность в связи с тем, что да, вот действительно, мы все стоим перед фактом, что страна, имеющая право вето, ведет себя абсолютно недопустимо, плюя и нарушая все установленные и признанные нормы международного поведения, которые мы все стараемся соблюдать. А вот это вот государство ведет себя абсолютно, ну, извините, как мокрой грязной тряпкой, шлепая по физиономии, и мы все никак не можем отреагировать на подобное поведение.
В любом случае, мне кажется, что вот та тема, которую мы обсуждаем, тема этих псевдореферендумов, она так или иначе заставит и Украину, и многие государства цивилизованного мира определяться именно с точки зрения этого отношения к международному праву. Потому что если этого определения не будет, то завтра право силы, конечно, будет господствовать в международных отношениях. И мы будем видеть немало случаев, когда одно государство будет готово аннексировать территорию другого и объявить его частью собственной земли и вписать его в собственную конституцию, как мы это сейчас видим на примере Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Спасибо.
Основываясь на прецеденте, который создала Россия на земле нашего государства.
Вот именно об этом я и говорю. Спасибо. Мы беседовали с бывшим главой военно-гражданской администрации Луганской области Украины Георгием Тукой. Обсуждали с ним последствия псевдореферендумов, проведенных на украинской земле Владимиром Путиным. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа, до следующих встреч. Мира вам!
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.